Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Михаил Маркович Кром, доктор исторических наук, профессор исторической компаративистики Европейского университета в Санкт-Петербурге. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня у нас будет достаточно сложная тема, потому что она теоретическая, и там достаточно много абстрактных вещей нам придется обсуждать, и таких, как мне кажется, тонких явлений и понятий, которые ухватить очень тяжело. Мы сегодня будем говорить о государстве современного типа, о том, как оно возникло на территории России. В общем, по этому поводу много совершенно разных суждений. И сейчас, и в исторической науке в разное время существовало, и разные школы по-разному к этому относились. Вот мы сегодня с Михаилом Марковичем будем говорить о том, как современная наука видит процесс возникновения государства. И самым, наверное, удивительным будет то время, тот период, про который мы будем говорить, потому что говорить мы будем не про 9 век и даже не про 10 век, а вполне себе начнем, наверное, века с 14-го до 13-го, а то еще и попозже. Когда этот процесс начался, вот, по мнению современной науки, именно образование современного государства?
Ну, современная наука — понятие такое весьма аморфное или расплывчатое, поскольку есть просто ученые, у которых есть разные точки зрения. Но в данном случае я опираюсь на некую такую концепцию или разработку истоков модерного государства. Значит, модерное государство, оно же государство нового времени. В Европе или там в Западной Европе процесс его создания, ну, начинается, восходит еще веку так 13-му. Но можно сказать, что география, она же и история, поэтому если мы смотрим, двигаемся по карте, то в разных уголках даже той же Европы это будут разные столетия.
Угу.
Скажем, в Северной Европе это позже значительно, и в Восточной Европе, которой, ну, исторически относятся Московия или Россия, тоже, конечно, это не 13 век, а я полагаю, что можно начинать где-то середины 15-го.
Угу.
Ну, то, что мы видим в наших учебниках, конечно, только запутывает дело, потому что сначала школьники узнают про Киевскую Русь, которая, оказывается, тоже была каким-то государством.
Угу.
Но проблема-то в чем? Значит, первый момент – само слово. Да? Надеюсь, мы об этом тоже поговорим, потому что люди, они не бессловесные твари. У них есть и свой язык, и свои понятия. И если они живут в государстве, они его должны как-то называть. То есть что-то должно быть. Так вот, первый момент, какая-то точка отсчета, слово «государство», а изначально оно писалось, произносилось как «господарство», угу, возникает только в 15 веке, отнюдь не раньше. Поэтому, значит, уже хотя бы поэтому начинать в каком-то 9 веке, ну, довольно странно. В другой момент это то, что все-таки государство – это такая единая, цельная политическая организация. То есть, угу, называть этим словом все подряд, ну, вот любую организацию власти, ну, неправильно. И то, что было в Древней Руси, ну, наверное, уместнее назвать полицентризмом, да, то есть такой системой, когда было много центров, так, и угу, там сидело, как мы знаем, много князей. Кто-то из них мог считаться старшим, да, шло, ну, соперничество существовало, это мы все знаем.
Угу.
Но вот все это очень пестрое целое, да, или, так сказать, многообразие, лучше сказать, трудно назвать единым государством.
Угу.
А если оно не единое, то какой смысл тогда в этом слове? Да? То есть это тогда означает, что оно в целом не может никуда пойти, оно ничего не может сделать, да? Просто мы видим массу, так сказать, такое броуновское движение, да? Угу. Князей, их дружин и так далее. Вот. И еще очень важный момент. Дело в том, что государство именно вот модерного, да, современного типа, оно суверенное. Да? Мы, угу, о суверенитете и говорим, и слышим, ну, постоянно сейчас. И это справедливо. Но какой может быть суверенитет в условиях ордынского ига? Да? То есть, угу, если есть хан, ну, которому подчиняются, собственно, все те же князья, ну, начиная вот с 13 века, когда Батый пришел, А раз они не были самостоятельными, независимыми, то опять-таки, ну, зачем тогда слово «государство» употреблять?
Угу.
Вот. И более того, именно в XV веке, когда это слово, и за ним, конечно, и понятия, да, начинают употреблять, говорят «господарство», от слова «господарь», хозяин, так, между прочим, тут много значений, хозяин, собственник, но очень важно, что он независимый, так, угу. Это, вот здесь эта идея суверенитета изначально заложена, вот, и поэтому, конечно, в какой-то момент тот великий князь, который считал себя господарем, так, русской земли, должен был обязательно сбросить эту зависимость от Орды, что и случилось. Не сразу, но случилось. При Иване III, как мы знаем. Вот, так что тут все логично в этом плане.
Значит, в смысле суверенитета, да. Мы можем выделить еще какие-то вот четкие...
приметы.
Четкие, да? Приметы, да, этого, да, государства. Чем, например... Потому что Ярослав тоже был ведь, в принципе, независим. И при нем более-менее централизованное было государство. Но вот какие, в общем говоря, симптомы, что ли?
Ну, по поводу Ярослава надо сказать, что это ведь был короткий исторический... Исторически такой, да, очень непродолжительный момент, скажем так, относительного единства.
Угу.
Единство, вызванного не зрелостью, так сказать, а наоборот, архаичностью всех, ну, отношений, в том числе политических отношений. И, как мы знаем, сразу после его смерти, ну, вот это, да, единство быстро очень распадается. И, кроме того, конечно, нам сейчас уже очень сложно представить себе столь давние времена, поэтому мы смотрим через какие-то очки, через какую-то уже призму более позднего времени. И это давно началось, то есть еще книжники, вот как раз там 15-16 века, они уже приписывали своим предкам, ну, те свойства, как, какие были у них. То есть, например, идея, что все были самодержцами, ну, вот прямо там вот начиная с... того же Ярослава, даже князь Владимир, им не приходило в голову, что история меняется, и что предки не таковы, ну, не такие, как потомки. Вот эта вот изменчивость, она все время ускользала, и было проще считать, ну, всегда так было, все было, как сейчас. А, значит, вы спросили о приметах или признаках. Вот в той модели модерного государства, государства нового времени, в первую очередь современные ученые выделяют такой признак, как деперсонализация власти, что, конечно, не снилось никакой Киевской Руси. То есть идея, что управление, особенно управление повседневное, оно отделяется от личности правителя. Правитель очень важен, конечно, это, конечно, монархия вот в это время 15, 16, 17 и дальше века, но функции этого первого лица, они ограничены, то есть далеко не все ему нужно лично делать, прежде всего ему нужно существовать. Вот если он вдруг умер, не оставив наследника, так, или, допустим, он малолетний и не способен сам управлять, то, конечно, много проблем возникает, потому что это такая многосимволическая фигура, то есть это олицетворение власти, и когда на престоле взрослый дееспособный государь, ну, как-то все спокойно, то есть все знают, что делать, да? То есть как-то вот это действительно буквально в смысле глава государства. Ну, и есть еще некоторые функции, ну, например, конечно, внешняя политика, и тогда, и сейчас первое лицо ведает внешней политикой, это так вот просто прерогатива. И в те времена вот война и мир, да, абсолютно это вот вопросы, которыми ведал, ну, государь. Назывался он великим князем, потом царем, императором, но все равно это дело первого лица. А, и, конечно, первое лицо всегда ведало, как бы сказать, тем, кто выше, кто ниже, как расставить людей, вот это все кадровый вопрос. Вот, как Борис Николаевич Ельцин выражался, не так сели. Вот это вот не так сели, это очень старая традиция. Перебирать людишек любил Иван Грозный, и вообще вот это было любимое царское занятие, вот, так сказать, как, так или иначе, кого-то возвышать, кого-то отправлять в опалу. Можно сказать, что контроль за элитой, это, конечно, тоже неотъемлемая функция, и когда, опять-таки, монарх или маленький, неспособный, так, или просто, так сказать, период междуцарствия, да, то начинается чехарда, то есть начинается какое-то вот возмущение, еще что-то, опасность бунта, да, вот это все. То есть вот эти функции передать никому было нельзя. А с другой стороны, вот повседневное управление этим занимались, так сказать, специально назначенные люди. То есть вот это и есть деперсонализация власти, когда уже управляет не конкретное лицо, так, а управляют ведомства, собственно говоря. Угу. Ну, мы знаем, что Московская Руси, они назывались приказами. Слово «приказ» означает «поручение». Угу. Вот. То есть первоначально это вот такое временное поручение. Ну, а потом к середине XVI века выстроили палаты, то есть просто помещения специальные именно для управления. И то, что было временным, стало постоянным. Mm-hmm. Да? То есть образуются ведомства. Там полтора десятка этих приказов, ИСП, включая там посольские, там, да, разрядные и так далее. Все важнейшие функции, ну, вот были поручены соответствующим управленцам, у которых был свой штат. Сначала не очень большой, но он потом все рос, рос и рос и рос. Mm-hmm. И вот к концу XVII века, то есть к моменту, когда вот Петр Великий вступает на престол, ну, специалисты уже тогда насчитывают несколько тысяч дьяков и подьячих, ну, вот таких mm-hmm. профессиональных управленцев, ну, не менее 4000 человек на тот момент. Вот, значит, вот это вот очень важная примета, такая деперсонализация управления, когда государь, да, царь, например, или великий князь, очень важная центральная символическая фигура, но не все в его руках, и вообще он даже не в состоянии вот просто войти в каждую мелочь, да, и всем лично заниматься. Вот это вот важно. Но еще то, что суверенитет я уже упоминал, да. Это, конечно, государственные границы – это тоже, конечно, примета именно такого типа государства, потому что в Киевской Руси мы бы безнадежно искали, где вот эти пограничные столбы, их просто не было.
Да, и сейчас историки с огромным трудом ищут и пытаются понять, какие же все-таки земли входили.
Конечно, это, да, конечно. Вот, то есть здесь очень масштабы. Важно, но это уже можно вывести из просто из суверенитета, потому что суверенитет – это ведь власть над определенной территорией. Да? Угу. То есть тут уже заложена идея территориального государства, угу. а не вообще какой-то власти, которая где-то бродит и какую-то, так сказать, собирает какую-то дань с тех, там, не знаю, племен, да, с каких-то, да, которых удастся, как тогда писали, примучить, да, то есть вот нашли, отняли и пошли дальше. Это вот осталось глубокой древности, а здесь гораздо больше в этом регулярности, да, есть границу, есть определенная территория, над нею есть верховная власть, это и есть, собственно, суверенитет, есть какое-то разделение функций, кто что делает, так появляются ведомства. Ну и еще среди многого другого, что можно говорить, ну, налоговая система возникает, так не сразу, тоже постепенно, но она складывается. И еще один важный момент, то, что вот такое государство нового времени не может строиться только сверху, и вообще не стоит думать, что вот был какой-то гениальный правитель, у которого был план, и потом, согласно этому плану, все вот так вот выстраивалось. Значит, это во многом идет спонтанно, но еще что важно, что и снизу тоже этот процесс с какого-то момента запускается. И, ну, не все население, не будем говорить, что там каждый крестьянин в этом участвовал, но, безусловно, широкая элита в этом участвовала. Дворянство, конечно, и купечество так или иначе вовлекались в этот процесс. И соборы, как у нас в литературе их называют земскими соборами, это, в общем, поздний придуманный термин, ну, назовем их для простоты московскими соборами, вот эти вот собрания людей, так, мужей государственных, которые, собственно, обсуждали важнейшие вопросы, это, конечно, тоже примета вот такого государства. Ничего такого в Киевской Руси не было. И заметьте, что Веча, которым у нас сохранились какие-то красочные рассказы, это всегда очень локальное, такой локальный орган самоуправления. Вот Новгородская Веча. Нельзя себе даже представить какой-нибудь общерусской Вечи. Такого в принципе не могло быть. То есть отдельные области были очень, так сказать, обособлены. Вот. И это вот то, что возникает собор, значит, с середины XVI века мы видим, появляются вот эти и оформляются эти такие большие государственные собрания. Вот. Это тоже очень интересный такой признак вовлечения даже не только ближайших советников, ну, вот царя там или великого князя, но гораздо более широкого круга людей. То есть это уже многие сотни людей, которые в это вовлечены. И как-то добровольно или не всегда добровольно несут на себе тоже какую-то тяжесть вот этой важной службы, да, это важной обязанности и участвуют в, в общем-то, в государственном строительстве, скажем так. Поэтому вот это тоже одна из примет, то, что такое государство, оно возникает и сверху, и снизу строится, и в сущности в рамках вот этого государственного строительства возникает какой-то прообраз общества. Это такое государство-общество, при всех там в кавычках, каких-то, с какими-то оговорками. Но, в общем, это тот слой активных людей, да, которые, собственно, брали на себя ответственность, которые действительно принимали участие и советы давали, и, так сказать, своей как бы казной, своими тоже финансами участвовали, и, так сказать, на поле брани, и всячески, да. Это вот тоже важный момент, потому что невозможно было всем заплатить, да, просто вот обычно, ну, нехватка средств – это обычная болезнь такого государства, и многое строилось на таком добровольном более или менее участии. И вот что удивительно, что если мы какие-то параллели проводим, то, как ни странно, вот где Англия и где вот Московия, но, тем не менее, по многим параметрам, да, прослеживается вот это сходство, включая этот момент – слабое развитие до поры до времени бюрократии, и в Англии их было немного таких вот оплачиваемых чиновников, скажем, при королеве Елизавете в конце XVI века, не более 1000 человек, а в Москве того времени еще меньше, и очень большая часть, так сказать, ответственности, всяких обязанностей, ну, ложилась прежде всего на дворянство, конечно, и местное управление, как бы порядок на местах поддерживали, в общем-то, местное дворянство. И это и в Англии так было, и на Руси так было. Вот. И это были выборные должности, ну, как какие-нибудь там губные старосты. Вот. Полиции ведь не было. Да. И вот, вот эти люди, вот эти губные старосты, это была довольно тяжкая, так сказать, обязанность. Они не получали жалования, между прочим. Они должны были ловить разбойников. Вот это вполне государственная функция, вот, с, в общем-то, с конца 15 века, это требуется, и за неимением оплачиваемых чиновников это было возложено, ну, собственно, на население, да, на вот дворянство. И, кстати сказать, примерно те же люди, то есть те, кто проявлял такую активность и нес так всевозможные обязанности, да, государственные, их же призывали советоваться в Москву, ну, собственно, вот на эти соборы.
Вот они, да, стали, да.
Да, да, это часто те же люди или, ну, их родственники, или как-то все примерно такой круг. Вот. Ну и купечество тоже надо назвать, потому что, во-первых, купцы были естественными советниками по финансовым вопросам, ну, кто еще разбирался? Налоги, вот, всякого рода, да, пошлины, доходы от какой-то торговли, да, то есть часто купцы были, скажем так, агентами правительства, они должны были выполнять те или иные функции. Чеканка монеты, то есть это вот все тоже, да, то есть купечество, его верхушка, конечно, не все, они тоже вовлекались в это. И, конечно, мы их тоже видим на соборах, ну, вот, это с какого-то момента тоже там участвуют. Вот это, может быть, долго я об этом говорил, но это все приметы вот такого.
Еще самосознание. Мне кажется, это очень важно тоже, да, чтобы все эти люди на этой территории, все осознавали себя частью единого целого, именно вот этого государства.
Да. Интересно, как быстро это происходит. То есть вот, если говорить о хронологии, значит, примерно середина 15 века, откуда можно вообще прослеживать начало этого процесса. Вот и я уже упоминал, да, и само понятие возникает, да, господарство, государство. Но первоначально господарство привязано тесно к личности самого правителя. Да? То есть, в принципе, это понималось как его власть и достоинство. Интересно, вот Иван III, когда он покорял Великий Новгород, ну, какие-то переговоры были, и новгородцы пытались выторговать себе какие-то условия, ну, какие-то, значит, вольности, что-то оставить. И услышали такую гневную отповедь от великого князя: «И то вы урок чините моему государству», — говорил он, «и то, которое мое государство есть». То есть в его понимании это неограниченная власть, ну, собственно, как мы говорим, суверенитет, но важно, что это мое, как он выразился, мое господарство. Однако пройдет 100 лет примерно, и к концу XVI, началу XVII века смысл этого понятия расширится, и дворяне, ну и, может быть, часть там городской верхушки в Москве, допустим, в начале XVII века будут говорить «наше обратите внимание, угу. наше московское государство или наше российское царство. Угу. Особенно трогательно, что это говорилось и в тот момент, когда на престоле не было царя. Вот, угу. например, начало 611 года, так сказать, прежний царь свергнут, там, а Михаила Романова изберут только еще в 613 году, несколько лет такого междуцарствия. Тем не менее, они считают, что они по-прежнему живут в царстве-государстве. Угу. И это их, да, их государство, которое не готовы, ну, не все, конечно, но часть из них угу. готовы защищать, так, против там, всевозможных супостатов, врагов и так далее. Так что вы правы, действительно важный момент – это самосознание. Я бы сказал, что появляется государственный патриотизм, угу. и вот как раз в эпоху Смуты он как-то о себе заявил, вот угу. он уже появился, и это тоже показатель вот формирования этой государственности. Патриотизм был всегда, ну, не будем заблуждаться, он бывал в самые давние времена, говорили о русской земле, ее защите, но теперь вместо русской земли государство. Это, так сказать, принципиальное отличие, и государство для тех же, ну, дворян начала 17 века, это какой-то вот оплот, да, и основа их идентичности. То есть они себя уже через это государство угу. понимают. Уже ни про какую русскую землю какую-то, ну, абстрактную речи нет, а есть московское государство, и есть люди, которые ему служат, которые готовы его защищать, и жизнь свою отдать за это, ну, вот. Да, и тогда же, кстати, есть и уже такое слово, которое заменяет наше слово «патриоты». Да? Ага. Значит, вот оно звучало как «добра хотящие», вот «добра хотящие», значит, «московскому государству». Угу. И, конечно, эти люди, вот они, значит, как бы призывали милость Божию вот на этих и проклинали всякого рода супостатов и врагов, которые были против государства. Угу. Да? Вот. Таким образом, действительно, увенчивается это все и вот, так сказать, процессами, которые проходят в самосознании людей. Угу. Вот. Так что возникает и стойкая идея государственности, и просто это то, что людей уже объединяет. Так? Угу. Вот это тоже важная, так сказать, важная примета вот того, что мы называем государством нового времени.
Хорошо, мы очертили такой круг вот этих признаков, которые возникли. Это такая теоретическая, как мне кажется, большая часть. Давайте теперь, мне кажется, нужно пройтись вот именно по истории, да, то есть посмотреть, как эти все признаки появлялись у нас на почве. И, например, можно начать с того, что мы много произносим словосочетание «московское государство». Почему именно «московское государство»? Ведь это совершенно неочевидно было... Сейчас скажу, в 14-м, в 15-м еще даже веке, что именно Москва должна стать центром объединения.
Ну, да, значит, здесь в истории без какой-то случайности тоже не обходится, то есть так, задним числом, действительно, можно удивляться, а вот почему так. И интересно, что один неизвестный нам по имени книжник в середине 17 века удивлялся, да, и кто-то знал, что в Москве царством быть и так далее, да, то, угу. есть, вот, то есть они действительно, оглядываясь, не понимали, откуда и как что взялось. И в самом деле, если вернуться к какому-нибудь 14 веку, то что мы видим? Мы видим множество княжеств. Ну, из них уже к концу 14 века, безусловно, московское самое сильное, угу. и оно к тому моменту уже, можно сказать, по традиции держит ярлык, ханский ярлык, угу. по воле хана, московский князь считается князем Владимирским, великим князем Владимирским, то есть у него старшинство. Да. А это, ну, определенные преимущества, в том числе право собирать дань, вот, uh-huh. с других князей и, так сказать, доставлять в Орду. И уже Дмитрий Донской, да, ну, все знают его как победителя на Куликовском поле, но меньше известно ведь то, что он проиграл потом, да, Москва была сожжена Тахтамышем, однако это не могло уже вот поколебать или изменить какого-то уже тренда, да, какой-то уже определившейся тенденции. И вот Тахтамыш, казалось бы, да, после того, как он сжег Москву, тем не менее он утвердил Дмитрия Ивановича Московского вот в этом, так сказать, сане, да, в этом звании великого князя Владимирского. Более того, очевидно, с санкцией Орды великое княжение Владимирское, это такой титул, который, угу. титул старшего, да? Да, уже теперь наследственно переходит вот в московским князьям. И дальше все московские князья, они уже считаются владимирскими, то есть сразу получают как бы вот ярлык, да, вместе с престолом московским они получают вот это старшинство среди князей. И дальше будут какие-то робкие попытки это оспорить, но, в принципе, это уже свершилось, так сказать, некоторый такой... Ну, вот задним числом, можно сказать, первый шаг, да, в сторону. Но надо сказать, что тогда о государстве еще не думалось, и слова этого не было, что, что важно. А о чем мечталось? Вот у Дмитрия Ивановича Донского, который умер рано, 39 лет, значит, последнее, что он там написал в своем завещании, такая замечательная фраза: «Оперемнит Бог Орду», то есть надежда на то, что, может быть, по воле Божьей не будет больше вот зависимости от Орды.
И потом так оно и случилось. О следующих этапах возникновения государства современного типа на территории России мы поговорим после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Михаил Маркович Кром. Мы обсуждаем процесс возникновения модерного государства у нас здесь, на территории России. То есть, грубо говоря, нашего государства. Мы остановились на том, что Дмитрий Иванович... вновь получил княжеский ярлык, несмотря на то, что был разбит Тахтамышем. Уже сложилась такая традиция, уже было понятно, что Москва одно из самых сильных княжеств здесь. И, но это еще не была независимость, да, это еще было далеко до независимого суверенного государства. Как происходили события дальше и какие перипетии возникали на этом пути?
Да, действительно, Тахтамыш счел, ну, для себя, то есть для Орды, за лучшее не искать каких-то других претендентов на, значит, Владимирский престол. И более того, он действительно санкционировал переход по наследству вот этого титула старшего князя, то есть великого князя Владимирского, именно за Дмитрием Ивановичем Московским, ну и за его потомками. При этом, конечно, каждая страна, ну, имела свои цели. Так? Значит, для Орды было важно сполна получать дань. И, конечно, проще и дешевле, если это будет делать один, так сказать, доверенный вот князь, без риска, что кто-то, так сказать, будет соперничать, да, и можно тогда меньше дохода получить. И дело еще ведь в том, что сама Орда слабеет к этому времени, да, начинается период ее распада, и очень сильный удар был нанесен среднеазиатским правителем Тамерланом или Тимуром, который просто вот полностью разгромил в нескольких сражениях. Это самый конец XIV века. Вот. И в этих условиях Орда сохраняет свою власть над Русью, но это, конечно, не та безграничная власть, какая была во времена Батыя. Вот время, оно уже было, так сказать, работало не на Орду, а против нее. Вот. И дальше, если эту, так сказать, продолжить и закончить эту тему, можно сказать, что в 30-40-е годы 15 века от Орды уже начинают отделяться отдельные ханства самостоятельные. Вот так появилось Казанское ханство, вот Крымское ханство. Это все вот события 30-40-х годов. Ногайская Орда и так далее, и так далее. Вот. И Большая Орда доживет до самого начала XVI века, но сильно уменьшившись в размере и потеряв значительную часть своего влияния. Ну, теперь надо сказать о том, как Русь во главе, собственно говоря, с Москвой, как она избавилась от ордынской зависимости, которую мы со времен Карамзина называем игом. Ну, это образное, конечно, такое название, и важно понимать, что с течением времени реальные отношения не менялись, и вот такое совершенно беспросветное иго, да, такое абсолютное, вот, абсолютная невозможность просто ни на шаг отойти от того, что велит хан, эта ситуация продолжалась примерно от Батыя, от середины XIII века, где-то до середины XIV. А дальше неуклонное ослабление Орды. И интересно, что отношения уже, например, вот в XV веке, в первой половине XV века, это, безусловно, зависимость, но ее хочется назвать вассальной. То есть это очень напоминает, как ни странно, да, то, что мы видим в каком-нибудь там феодализме в Европе. Да. Ну вот есть хан, он верховный правитель. Туда является к нему князь. Да? И получает ярлык. Вот. И, кстати, приносит князь присягу, но это очень похоже на вот такие вассальные отношения. И если князь верен и, в общем, свою присягу соблюдает, то хан у него ничего не отбирает.
Угу.
И, конечно, положено выплачивать там, соответственно, то, что называется данью. Поэтому это не один в один какой-то феодализм, но действительно нечто похожее есть. И главное, что это упорядоченные отношения. Они угу. не носят характер какого-то безудержного грабежа и так далее, и так далее. А дальше, значит, еще Иван III вступает на престол вот в 462 году как вассал, как вот такой, да. как они говорили, улусник. Но дальше, в течение буквально вот 60-70-х годов, он постепенно обретает такую фактическую самостоятельность. Орда при хане Ахмате дважды пыталась вернуть абсолютную власть над Русью. Было два похода. Из них самый известный поход 480 года, который закончился стоянием на Угре. Ну, стояние на Угре – это такое название. Угу. Вообще, это было не просто стояние, а противостояние и со стрельбой, вообще с борьбой. Да?
Угу.
И реально вот войска, московские войска, и не только московские, их можно назвать уже общерусскими, и, значит, реально руководили военными действиями воеводы Ивана III и его старший сын и наследник Иван Иванович. Сам же Иван III не был от природы таким полководцем, да, военачальником. Он был, скорее, действительно большим государственным деятелем и дипломатом. И интересно, что в этих обстоятельствах он, видимо, проявлял колебания, какую-то слабость, и действовала даже психологическая установка. Нельзя противиться царям, ну, царям, значит, вот ханам.
Ханам, да.
Ханам. И в этой обстановке его духовник, ростовский архиепископ Васиан, написал ему послание, очень красноречивое, в котором он его убеждал, что не стоит вообще считаться с этими самозванными, как он говорил, царями, и Батый не был настоящим царем, и так далее, и так далее. И вот он как-то от этого заклятия пытался великого князя освободить и, соответственно, побудить его на решительные действия.
Он пытался убедить его в нелегитимности
монгольского
правления.
Да, совершенно верно, как казали бы сейчас.
Да.
Вот. При этом он называл его царем даже и, значит, вот великим царем, значит, христианских земель, то есть подчеркивал православие, да, подчеркивал угу. его высокий статус, который, как сказать, ну, не меньше, а больше, чем у этих вот ордынских угу. правителей.
Вот. Но это, кстати, совершенно новое мышление, потому что еще там за 100 лет до этого при Дмитрии Донском в принципе нельзя было такого
да,
представить,
конечно,
что кто-то может
конечно.
Себе такое помыслить.
Вот они, конечно, мечтали тогда при Дмитрии Донском, а переменит Бог Орду, угу. но это Бог, да, это угу. зависело от каких-то высших сил. А вот Иван III уже попросту в своих, так сказать, документах, да, там пишет примерно так, что «А не дам я, великий князь, хан, угу. значит, дани в Орду, и тогда вам, ну, удельник князья тоже не надо платить». Угу. То есть это уже совершенно, согласитесь, другое дело. Это уже не от Бога зависит,
решает, да.
а он сам решает.
Угу.
Вот, конечно, в тот день... ноябре, да, это вот 11 ноября 480 года, когда хан Ахмат повернул назад и угу. ушел, отступил от Угры. Ну, никто тогда не мог предвидеть, как дальше все развернется, но фактически это стало вот таким последним ударом, да, последним таким моментом, после чего и сам хан Ахмат погиб, а еще прошло лет 20, и Орда распалась, большая Орда, просто ее, так сказать, разодрали и разделили соперники, другие татарские вот эти ханства, угу. которые образовались на развалинах Золотой Орды. И, конечно, это был решающий шаг к суверенитету, к вот, действительно обретению полной независимости. Удивительно, но Иван III, не окончив никаких университетов и угу. не читая никаких теоретиков, очень ясно формулировал то, что мы сейчас называем суверенитетом. Он это понимал и во внутренних делах. Собственно, я уже цитировал летопись, как он говорил с новгородцами, да? подчеркивая неограниченность uh-huh. своей власти. Это вот он в слово «государство» вкладывал. Да? Государство uh-huh. значит его неограниченная власть на всей территории. Он говорил, что государство хотим такого же, как на Москве, такого же и в Новгороде.
То есть, угу.
вот это действительно, так сказать, на всей территории должна быть одна неделимая вот, верховная власть. Но, кроме того, и внешняя независимость. В 489 году, когда к нему прибыл посол германского императора и предложил корону Значит, вот что королевская корона, вот, если он только пожелает. Иван III гордо ответил, что ни от кого никакого поставления, да, так сказать, в короли он не хочет, и что от предков своих вот держит власть на этой земле, как он говорил, государи или господари мы. Вот. И вот эта наследственная власть для него служила таким незыблемым основанием.
То есть это важно, что это ему не кто-то со стороны передал, да, эту власть.
Да, конечно.
Она ему принадлежит по праву рождения.
То есть идея такой вотчины. Вот. Это вот так вот ковался или создавался этот самый суверенитет. И, конечно, Иван был человек выдающегося ума и государственного таланта, поэтому эти вещи он очень ясно понимал и ясно их формулировал таким простым языком, без каких-то сложных ученых формул.
Ага, вот мы сейчас обсудили суверенитет. Есть же еще важное, собственно, составление территории. А есть такое, бытует мнение о том, что вот при Иване III активизировался вот этот процесс так называемого собирания земель русских. А насколько это был осознанный процесс? Насколько он именно вот хотел собрать земли русские? И так это, или это совершенно по-другому все происходило с его точки зрения?
Ну, во-первых, хочу сказать, что собирание земель само по себе не является сутью процесса образования государства. Если мы говорим о определенном типе государства, они могли быть маленького размера, большого размера, да, то есть это вот просто механическое какое-то присоединение, оно здесь роли не играет. Более того, еще раз надо подчеркнуть, что пока над Русью оставалась ханская власть, никакой, так сказать, размер земель не имел никакого значения, потому что хан мог как дать, так и отнять.
Да.
Вот. Поэтому ключевой момент – это, конечно, обретение суверенитета. Но когда уже суверенитет был завоеван, да, получен, то здесь уже возникает целая идеологическая программа. Она, безусловно, была уже у Ивана III, и, ну, что называется, аппетит приходит по мере еды, и дальше он уже в переговорах, допустим, с Литвой это формулирует, то есть заявляет претензии на все русские земли, вот, включая и те, которые тогда входили в состав соседнего государства, Великого княжества Литовского. Ну, а дальше, как легко догадаться, была война, потому что если одно государство претендует на часть другого, то это, конечно, ведет к войне. В этой войне в конце 15 века Иван III победил, после чего, что интересно, Александр, Великий князь Литовский, признал титул за Иваном III, титул вот государя всея Руси. Вот. И более того, они даже породнились, и дочка Ивана III вышла замуж за Александра. Вот, да, был мир заключен, но ненадолго. Слишком непримиримые были противоречия. Поэтому дальше последовала еще череда войн, и действительно значительная часть земель, ну, скажем так, пограничных земель, которые как раз разделяли два этих крупнейших восточноевропейских государства, они перешли под власть Ивана III. Вот. А потом, если так бросить взгляд дальше, эту программу унаследовал Василий, следующий великий князь московский, Василий III Иванович. И вот его крупнейшим завоеванием было присоединение Смоленска. Это 1514 год. Но я хочу сказать, что хотя территории продолжали расти, да, но нельзя сказать, что тут что-то в принципе было новое, так, потому что государство, оно уже существовало. Можно сказать, что при Иване III вот оно уже есть. Так.
Просто в меньших границах, да?
Да, да. А потом, значит, потом просто эти границы расширялись. Действительно, я бы сказал, что это не особенность московского государства, что оно воевало. Ну да, они... все его современники, да, то есть, ну, тогда заметьте, что это считалось естественным, то есть никакого пацифизма, да, для того времени считалось, что, ну, понятно, Бог даст победу правому, да, то есть, если ты победил, значит, Бог на твоей стороне,
такая
тут нет вопросов.
Ордалия своеобразная такая, на государственном уровне.
Ну, да, да, поэтому какие-то угрызения совести не мучили, да, то есть, решалось на поле боя. И эта вот убежденность, она веками еще сохранялась. И в этом плане, что в Москве, что там во Франции, что-то где-то в другом месте, да, тут вот в этом плане не было сомнений.
А вот смотрите, отняли у Литвы, это понятно, это отдельная история. Мы берем из другого суверенитета, выдергиваем кусок и присоединяем его к своему суверенитету. Но был же, например, Новгород, который тоже сам претендовал на суверенность.
Да, вот что здесь интересно и недостаточно изучено, то, что, по всей видимости, такой, знаете, парад суверенитетов вдруг охватывает, ну, в какой-то период, да, большой регион. То есть это не только то, что вот в Москве вдруг догадались, что можно вот стать суверенными, да, обрести какую-то полную независимую власть. А по всей видимости, может быть, это цепная реакция, то есть эти, так сказать, претендуют на полную власть, и те тоже, а мы-то чем хуже. Вот. Но факт тот, что примерно с конца XIV века и вот там до начала XVI, то есть все это столетие идет непрерывное соперничество, и, значит, сразу несколько центров, так сказать, хотят суверенности, да. Можно сказать так, что не только парад суверенитетов, но еще инфляция всех титулов. И словом «господарь», который, ну, мы знаем, да, в общем-то, выражалась эта мысль о полной суверенной власти, но кто только не щеголял этим титулом. И какие-то мелкие князьки тоже претендовали. Вот удельные, допустим, белозерские князья, которые были под Иваном III, да, но, тем не менее, у себя там, внутри, да, их тоже, вот их там подданные, да, величали, там, великий князь, да. Это не было каким-то потомственным титулом, это скорее такое величание, да, но это тоже очень характерно. Что касается Новгорода, значит, Новгород сначала себя величает господин Великий Новгород, да, для начала. Ведь это не было с самого начала. Это усваивается, так сказать, присваивается постепенно. Потом им и этого показалось мало. И вот уже в середине 15 века встречается такая формула, значит, господин-господарь Великий Новгород. Это уже 60-е годы, это такой апогей противостояния с Москвой. И это на языке того времени претензия на полную независимость, полную самостоятельность. Вот. И в меньшей степени, ну и Псков тоже пытался играть самостоятельную роль, у него было меньше сил, поэтому эта попытка была менее продолжительной, менее удачной, но они тоже говорили «господин Великий Новгород», «господин Псков», да, вот «господин Псков», а там «господин Великий Новгород». Ну, еще можно Тверь вспомнить, да, где тоже до поры до времени был свой, кстати, великий князь, вот, который Москве не подчинялся, и они, ну, на равных были.
Да.
Ну, кончилось тем, что в 485 году Тверь была присоединена, причем почти без сопротивления. Последний тверской князь Михаил Борисович бежал в Литву. Литва становится местом эмиграции, местом, куда вот все, кто бежит из Москвы и вообще из вот этой, так сказать, северо-восточной Руси, они находят убежище в Литве. И там, так сказать, такая политическая эмиграция концентрируется вот задолго до, значит, большевиков и всех прочих, которые там в Швейцарии или где-то других странах. А вот тогда такой была Литва, где было очень большое православное население, и вот там, соответственно, иногда всю жизнь проводили оставшуюся вот эти беглецы. Вот. Вот это тоже одна из таких вех в создании государства. И еще что важно, возникают границы. Вот тоже примета, мы об этом говорили. И можно считать, что первые государственные границы, которые действительно, ну, не только на бумаге, она вот на местности возникают, да, это граница с Литвой. Вот, собственно, западная граница. Раньше, чем такие границы появятся там на востоке, на юге, где кочевали татары на юге, да, и тут, собственно, было дикое поле, и никак нельзя было четко обозначить, где же эта граница. А вот с Литвой это происходит в ходе долгих упорных войн, вплоть до того, что перечисляются просто отдельные деревни, какие, так сказать, в одну сторону, какие в другую. И это настолько уже четко, что можно на карту положить, что, собственно, историки и сделали. Поэтому вот с этого момента можно действительно чертить карты. А если говорить о каких-то древних периодах, да, Киевская Русь, то тут очень приблизительно. И закрашивать, как в учебниках, там, в какой-то один цвет, ну, это, в общем, просто уже полный анахронизм. Вот. Если говорить о других важных приметах и признаках, вот они постепенно формируются. Вот мы говорили о суверенитете, это, конечно, прежде всего, вот территория, да, единая, вот границы. Но дальше, ну, например, такой важный момент, как бюрократия, как, собственно, формирование такого аппарата государственного. Да. Очень важный момент, но, по сути дела, только вот с Ивана III он только начинается еще. И это довольно еще такая простая система. При том, что территории уже большие, вполне себе крупное, даже крупнейшее европейское государство. Заметная веха – это уже середина XVI века, то есть уже когда правит Иван IV, он же Иван Грозный. Вот к середине века XVI возникает система приказов, то есть ведомств.
А до этого существовали избы, ну, которые примерно такую же функцию выполняли.
Избы, и это мы говорим приказы, при первом упоминании часто именно избы.
Угу.
И, собственно, это как раз означает, что здания построили, да, то есть просто появились в Кремле, появились палаты, да, вот где, собственно, сидят эти приказные люди, кстати, такое слово появилось, дьяки и подьячие, которые вот ведают порученными им делами, да, то есть потому что приказ – это поручение, вот они и делают это все. Конечно, документация у нас есть раньше, еще с эпохи Ивана III, это как бы первый сигнал, что уже начинает это выделяться, да, как-то ведомственность какая-то появляется, но она сначала нечеткая. И, в общем-то, мы знаем, что одни и те же дьяки могли совмещать, так сказать, быть многостаночниками и заниматься многими разными вопросами. А потом это разделяется, вот есть там посольский приказ, ну, понятно, будут дипломатии ведать. И ценнейший, конечно, материал – это посольские книги, сотни их сохранились. Первые относятся как раз к Ивану Третьему. Вот, к его времени, там, отношения с Польшей, Литвой, отношения с Крымом и так далее, вот, а потом это все разрастается, 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 и вот все это огромное, так сказать, ведомство, вплоть до Петра, вот, по каждому направлению своя документация, кстати, свои ритуалы, свои обычаи, очень отличавшиеся на... как сказать, как двуликий Янус, Москва смотрела на восток и на запад. С татарами были одни дипломатические, так сказать, обычаи, как положено послов приветствовать и так далее. А, конечно, с послами христианских стран, европейских стран, совершенно другой ритуал.
А вот смотрите, мне интересно, вот мы описали про то, как... ну, происходило это собирание земель, да, как разные суверенитеты независимые входили в состав московского государства, описали процесс возникновения этой бюрократии. Мне кажется, вот здесь очень интересно такое совмещение этих двух явлений именно в момент кризиса государственности, который возник, когда был малолетний Иван IV. То есть о чем мы говорим? Вот только что присоединились эти когда-то вот независимые князья, которые были суверенами, и они еще при Василии III жаловались Герберштейну, да, по-моему, если память не изменяет, о том, что вот нас тут притесняют, и вот мы когда-то были независимыми, а тут мы вошли в, ну, в орбиту, скажем так, власти чужой. А вот здесь-то как раз, казалось бы, Иван Васильевич еще маленький. Все должны расползтись, и государство должно развалиться. Но уже существует вот этот государственный аппарат, уже существует эта бюрократия, которая сама по себе, то есть там у них сверху свара такая политическая, а они работают, государство уже функционирует. Вот про это расскажите, как это вообще сложилось?
Да, ну, коротко об этом времени довольно драматическом. Да, это, в общем, один из первых кризисов, прямо так и можно сказать, политический, который вот этому молодому государству пришлось пережить. Ну, в любом монархическом государстве малолетство монарха, ну, это вот тяжкое испытание. И очень много где это сопровождалось разными смутами и так далее. Вот так случилось и в России. Это, собственно, 1533 год, когда умер Василий, неожиданно скончался Василий III, великий князь, оставив трехлетнего наследника, ну, собственно, будущего Ивана Грозного. Вот. И, да, за Ивана правила фактически его мать, Елена Глинская, но это все не было урегулировано какими-то правовыми там, актами, ну и, конечно, понятно, сопровождалось яростной борьбой при дворе разных, значит, вот кланов, группировок и так далее. Но что важно, что покушений на единство государства не было, и что на протяжении вот этих 30-40-х годов, ну, весь период малолетства будущего Грозного, исправно работали государственные службы. Да? Вот это вот эти все, как сказать, малозаметные, на первый взгляд, бюрократы, как мы говорим, да, они делали свое дело, и поэтому ничего не распалось. И это, я бы сказал, такой, знаете, минимальный вариант государства, когда первое лицо просто, ну, фактически отсутствует, оно недееспособно, однако корабль государственный не идет ко дну. Вот. Ему не дают утонуть, вот как раз вот эти уже возникшие такие протобюрократические, значит, ведомства, которые исправно делают при любой погоде свое дело. Вот так удалось, так сказать, пережить эту бурю.
Хорошо. А вот так вот вкратце мы пробежались по сложнейшему процессу образования современного российского государства. А для тех, кому интересно узнать подробности, это все можно будет прочитать в книге Михаила Марковича, которая, насколько я понимаю, скоро выйдет, которая так и называется «Рождение государства». И по большому счету мы сегодня так по ней вскользь прошлись, упомянули какие-то важнейшие этапы. Естественно, там расписано все это гораздо подробнее, с примерами, с пересечениями там, с Западной Европой, что было похоже, что не похоже. Это была программа «Родина слонов». Сегодня в гостях у нас был Михаил Маркович Кром. Спасибо вам большое. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.
Спасибо.